Экспертная оценка была произведена в прошлом году и имела целью вынести заключение, может ли данный полицейский быть допущен обратно к своим обязанностям после убийства невооруженного человека. Психолог полицейского ведомства писал следующее. За время своего военного и полицейского опыта, существенным образом подразумевающего упомянутое применение огнестрельного оружия по живым мишеням, субъект в сильной степени сделался бесчувственным к насилию. Продолжение всей жизни он изъясняется в терминах насилия, либо аспект насилия является неотъемлемой частью его повседневности. Таким образом, маловероятно, что все выявленное ранее будет действовать в качестве психологического сдерживания в том случае, если он снова будет помещен в обстоятельства, где ему придется действовать с беспощадностью ради защиты себя или других. Я уверен, что он вновь окажется способен действовать без промедления. Он окажется способен спустить курок. При этом внешний его разговор не выявляет никаких пагубных последствий от привычки стрелять по людям. Разве что явная удовлетворенность результатом происшествия, смертью подозреваемого, представляется неуместной. Ирвинг закрыл папку и постучал по ней ухоженным ногтем. Затем приподнял пальцами со стеклянной крышки своего письменного стола длинный и темно-русый волос, офицера Мэри Гросса должно быть, и выбросил в стоявшую рядом мусорную корзину. «Гарри Босх – это проблема», – подумал он. «Да, он хороший коп, хороший сыщик». В сущности, Ирвинг завистливо восхищался его успехами в расследовании убийств, в частности, его умением обезвреживать серийных душегубов. Но по своему длительному опыту замначальника департамента, Ирвинг знал, чужаки плохо приживаются в этой системе. Гарри Босх – чужак и навсегда им останется. Он не часть семьи УПЛА, а сейчас в поле зрения Ирвинга попало самое скверное. Босх не только находился вне семьи, но, похоже, оказался вовлечен в некие действия, которые могут прямо навредить семье, поставить ее в неловкое положение. Ирвинг решил, что надо действовать уверенно и без проволочек. Он крутанулся на стуле и посмотрел в окно на здание мэрии по ту сторону Лос-Анджелес-стрит. Затем его взгляд, как всегда, обратился к мраморному фонтану перед Паркер-центром. Это был мемориал в честь полицейских, погибших на боевом посту. «Вот она, семья», — подумал он. «Вот она, честь семьи». Он стиснул зубы, мощно, веско, торжествующе. Именно в этот момент дверь отворилась. В кабинет широким, уверенным шагом вошли и предстали перед лицом начальства детективы Пирс Льюис и Дон Кларк. Ни один не произнес ни слова. Они могли бы сойти за братьев. У обоих были коротко подстриженные каштановые волосы, неуклюжие туловища тяжелоатлетов с мощными руками. Оба одеты в консервативные серые костюмы. Льюис в тонкоугольную черную полоску, Кларк в красно-коричневую. Обе скроены широкими и приземистыми для лучшего перемещения тела в пространстве. Тело у каждого было слегка наклонено вперед, как если бы они вброд пробирались через воду, принимая на себя удары прибойной волны на манер волнорезов. «Господа», — обратился к ним Ирвинг, — «у нас проблема, причем первоочередная, с одним полицейским, который прежде уже переступал порог нашего отдела. Это тот полицейский, с которым вам двоим уже доводилось не без успеха поработать». Льюис и Кларк переглянулись, и Кларк позволил себе маленькую быструю ухмылку. Он не мог догадаться, о ком шла речь, но любил охоту на закоренелых штрафников. Они были такими безнадежно отчаянными. «Речь идет о Гарри Босхе», — уточнил Ирвинг. Он подождал несколько мгновений, чтобы это имя хорошенько уложилось в их головах, а затем сказал: «Вам придется предпринять небольшой рейд в голливудское отделение. Я хочу немедленно возбудить против него служебное расследование. Истцом будет Федеральное бюро расследований». «ФБР?» – удивленно переспросил Льюис. «Что же он у них натворил?» Ирвинг сделал ему замечание за употребление аббревиатуры вместо полного наименования и велел присесть по другую сторону стола. Следующие 10 минут он потратил на подробное изложение телефонного звонка, который получил несколько минут назад из ФБР. «В бюро говорят, что слишком уж много здесь совпадений», — заключил он. «Я с ними согласен. Он вполне может быть сам замешан, и бюро хочет, чтобы его отстранили от дела Медоуза. В лучшем случае получается, что он в прошлом году вмешался, чтобы помочь своему бывшему товарищу избежать тюремного заключения. А вполне возможно и за тем, чтобы тот мог совершить это ограбление. Было ли Босху заранее известно о готовящемся преступлении, или он только потом оказался вовлечен? Этого я не знаю. Но нам предстоит выяснить, что сейчас замышляет детектив Босх». Здесь Ирвинг опять сделал паузу, чтобы довести свою мысль до сознания слушателей, и с особой силой сжал челюсти. Льюис и Кларк имели достаточную выучку, чтобы его не перебивать. Затем Ирвинг продолжил. «Эти обстоятельства открывают перед нашим департаментом возможность осуществить в отношении Босха то, что не удалось полностью осуществить прежде, а именно удалить его. Вы будете докладывать непосредственно мне. Да, и еще. Я хочу, чтобы копии ваших ежедневных отчетов передавались непосредственному начальнику Босха, лейтенанту Паунзу. Негласно. Но я от вас жду не только письменных отчетов. Я требую, чтобы вы, кроме этого, дважды в день отчитывались передо мной по телефону и утром, и вечером». «Мы сейчас же приступаем», — сказал Льюис, поднимаясь со стула. «Дерзайте, джентльмены, но будьте осторожны», — наставлял Ирвинг. «Детектив Гарри Босх уже больше не является той знаменитостью, что был прежде. Но, тем не менее, не дайте ему сорваться с крючка». Босх спускался на лифте с 17-го этажа Federal Building. Растерянность от того, что агент Уиш так бесцеремонно от него избавилась, сменилась злостью и разочарованием. Они ощущались, как некий упругий ком у него в груди. В лифте он был один, поэтому, когда запищал пейджер на поясе, Гарри, вместо того, чтобы его отключить, позволил ему отзвонить положенные 20 секунд. На смену гневу и обиде пришла решимость. Выйдя из кабины, он посмотрел на номер телефона, высветившийся на цифровом дисплее. Перед ним стояло число 818. Код долины. Но сам номер он не узнал. Детектив подошел к группе платных телефонов во внутреннем дворе здания и набрал нужные цифры. «90 центов!» – произнес электронный голос. К счастью, у него нашлась мелочь. Босх опустил монеты в щель, и через полгудка трубку снял Джерри Эдгар. «Гарри!» – начал он сходу, пренебрегая приветствием. «Я еще здесь, в министерстве, по делам ветеранов. И толкусь без толку, дружище. У них нет никаких материалов на Медоуза. Сначала сказали, что мне надо обращаться прямо в Вашингтон или перенести ордер. Я сказал им, что знаю о существовании досье. Понимаешь, на основании того, что ты мне рассказал. Я говорю, ладно, хорошо. Я поеду за ордером, но не могли бы вы просто посмотреть и удостовериться, что эта папка существует?» И вот они поискали некоторое время и, наконец, приходят и говорят. «Да, файл у них был. Но теперь его нет. Сказать тебе, кто в прошлом году явился с судебным постановлением и забрал его?»
«ФБР?»
«Похоже, ты лучше меня все знаешь». «Я тоже не на хвосте просиживал. Они сказали, когда именно бюро его забрало и зачем?»
«Им не объяснили, зачем. Просто пришел агент ФБР с ордером и забрал. Оформил получение в сентябре и с тех пор так и не вернул. Не объяснял никаких причин. Хреновы федералы не обязаны этого делать».
Некоторое время Босх молчал, обдумывая информацию. «Значит, они там всю дорогу были в курсе. Уиш знала и о Медоузе, и о туннелях, и обо всем прочем, что он ей толковал. Все это было просто спектакль». «Да. Послушай, они не показывали тебе копии бумаг о передаче или, может, знают имя агента ФБР?»
«Нет, они не смогли найти подтверждение получения ордера. И никто и не помнит имени агента. Только то, что это была женщина».
«Запиши мой номер телефонной будки, где я нахожусь. Вернись к ним в архив и спроси другое досье. Просто проверь, там ли оно. Мое досье».
Он дал Эдгару телефонный номер платного таксофона и свои координаты. особенно тщательно проговаривая по буквам первое имя.
«Мать честная, это тебя так назвали?» – подивился Эдгар. «А для краткости, значит, Гарри? Как твоей мамаше такое в голову пришло?»
У нее был сдвиг насчет художников 15 века. Подобрала имя к фамилии.